Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 6 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. В ближайшие дни завершится строительство «Северного потока-2», заявил ТАСС. За несколько дней до ухода с поста теперь уже бывший глава австрийской нефтегазовой компании ОМФАУ Райнер Зилле. По его мнению, поставки газа могут начаться уже в этом году, однако запуск газопровода не исключает транзита газа через Украину. Зилле заметил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ. Приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласит сегодня в полдень Минский областной суд. Подсудимые проходят по целому ряду статей, в том числе о попытке захвата власти. Им грозит до 12 лет лишения свободы. При этом они и так уже более года находятся под арестом. Между тем, белорусские правозащитники сообщили, что с мая в Белоруссии под стражей находится 58-летняя россиянка Ирина Викхольм. Ее обвиняют в клевете на президента Лукашенко. На прошлой неделе прокуратура города Брест, не называя имени, сообщила, что некая иностранная гражданка разместила в Твиттере клеветнические сведения о совершении Лукашенко акта терроризма и авиапиратства. И сейчас дело этой гражданки, не признавшей свою вину, передано в суд. Белорусский уголовный кодекс предусматривает за клевету на президента, в том числе реальный тюремный срок до 5 лет. Биткоин этой ночью ощутимо подорожал и поднялся выше 51 тысячи долларов. Впервые с середины мая это произошло. Цена под утро подбиралась даже к 52 тысячам, но эту планку пока не взяла. Москвичи, которые зарегистрировались на электронное голосование в Госдуму, более активно голосуют за кандидатов от власти, чем те, что пойдут на реальные участки, утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в столичной мэрии. Издание пишет, что цифровой услугой пользуются избиратели, которые в принципе доверяют государственным электронным сервисам и в целом более лояльны к властям. В Москве на электронное голосование уже записалось более 1 300 000 человек. Это 17% от всех избирателей в городе. В СМИ ранее появлялись сообщения, что некоторых бюджетников регистрироваться в электронной системе принуждают. Олег Дерипаска не исключает встряски на рынке алюминия. Вчера в Гвинее произошел госпереворот. Военные задержали президента страны Альфу Конде. И, как лаконично замечает теперь в своем телеграм-канале основатель «Русала», 20% мирового производства алюминия используют бокситы из этой маленькой и очень бедной страны.
Первым делом.
К основным темам. Скандал разгорелся в подмосковном Королеве за пару недель до единого дня голосования. В сеть утекла аудиозапись совещания, на котором, предположительно, члены избиркомов обсуждают будущую фальсификацию результатов. И, в частности, некая женщина дает установку. Главное — хладнокровие и спокойствие, чтобы все прошло как белый лист. Чисто, без замечаний, без заявлений, без жалоб. Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия. 42-45% по партсписку. Новая газета называет имя и должность говорящей Жанны Прокофьева, советник главы Королева. Издание направило запись в Центр избирком, и тот отреагировал быстро. Комментарий главы ЦИК Эллы Памфиловой.
Самое главное, что мы срочно отправили материал в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, губернатору, ну, этот Королев и вот эта Жанна Прокофьева. В свое время мы ее рекомендовали уволить. Она была освобождена. Этот человек ассоциируется с правонарушениями на выборах. Если информация подтвердится, наконец-то должна быть какая-то неотвратимость наказания. Но недопустимо, чтобы люди так действовали безнаказанно, нагло. И я надеюсь, что и губернатор к этому отнесется внимательно, потому что это репутация региона.
Ставит ли это вот все под угрозу проведения единого дня голосования в Королеве?
В городе Королеве вполне возможно, если это подтвердится. Если сейчас вовремя будут приняты меры, тогда вероятность проведения нормальных выборов есть.
Отмена выборов в Королеве – это все-таки крайняя мера. Если подлинность записи подтвердится, действующим лицам может грозить как минимум отстранение, как максимум административная или уголовная статья. Но Жанна Прокофьева действительно уже не первый раз фигурирует в предвыборных скандалах. 6 лет назад подмосковная чиновница после удаления наблюдателей с участков уходила по собственному желанию с должности главы территориальной избирательной комиссии. А 4 года назад выяснилось, что пользователем с ника Жанна Прокофьева был главным в переписке председателей избиркомов, которые обсуждали фальсификации выборов в горсовет. Как будет развиваться ситуация дальше, зависит вовсе не от Памфиловой, но с имиджевой точки зрения эту историю ЦИК может обратить себе на пользу, замечает политолог Григорий Добромилов.
Помним ситуацию в Петербурге, когда были грубейшие нарушения, которые даже сама Памфилова признавала, но как-то серьезно воздействовать на питерский избирком практически было невозможно. То же самое и здесь. Все зависит от действий правоохранительных органов и властей Московской области. На самом деле подобный скандал на руку власти, потому что он демонстрирует, что власть готова бороться с фальсификациями выборов. Это красивый пример, который власть теперь может показывать, что вот смотрите, поступил сигнал, мы жестко отреагировали. Ну и кроме того, понятно, что смещение фокуса на один конкретный яркий эпизод дает возможность во многом расфокусироваться в других эпизодах.
С конца прошлой недели в Королеве работает группа оперативного реагирования ЦИК для изучения всех обстоятельств скандала. Кроме того, избирком направил по этому поводу письма главам Генпрокуратуры, СК Московской области и председателю областного избиркома с настоятельной просьбой принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций. С нетерпением ждем продолжения этой истории.
Первым делом.
Сергей Шойгу рассказал, кто будет жить в будущих сибирских городах и где их могут построить. РБК получила в ответ на запрос письменные комментарии от Русского географического общества, которым руководит министр обороны. Из послания следует, что речь идет не о строительстве городов, а о создании научно-промышленных и экономических центров, которые должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Шойгу, в частности, предлагает построить два центра между Братском и Красноярском, промышленный центр «Медь и электротехника» и кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия «Алюминиевая долина». В Южной Сибири центр с масштабной и высокодоходной добычей с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска кластер лес и строительные материалы с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой. Это только верхушка айсберга, отмечает Сергей Шойгу и настаивает, что речь идет об экономике и долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Но эти города пока только в планах, а вот документы о строительстве недалеко от Владивостока нового населенного пункта «Спутник» уже подписаны. Случилось это в пятницу на Восточном экономическом форуме, где президент назвал исторической задачей приумножения населения Дальнего Востока. У Георгия Бофта есть что сказать по этому поводу.
Когда изучаешь историю обсуждения дальневосточных проблем, то замечаешь, что многие планы, во-первых, все время переносятся, во-вторых, основной акцент делается на астрономических суммах все новых инвестиций, и куда реже говорится о том, что уже было сделано на промежуточных этапах. Сейчас еще и пандемия внесла свои коррективы. Так, 3 года назад говорилось, что численность населения Дальнего Востока увеличится на 300 тысяч уже к 2025 году. Явно не получится. Теперь срок отодвинут еще на 5 лет. Тогда же, на 4-м Восточном экономическом форуме, говорилось о планах построить к нынешнему году 21 больницу, 32 школы, 26 дворцов спорта и стадионов, 7 домов культуры и так далее. О том, что все это уже построено, нигде информации найти не удалось. Говорить о совершении прорыва в развитии Дальнего Востока можно будет по-настоящему лишь тогда, когда вместо громадья планов нам станут все же рассказывать о громадье свершений.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Россию вместе с Китаем позовут обсудить ситуацию в Афганистане на встрече, организованной главами МИД стран Большой Семерки. Об этом заявил японский министр Тосимицу Матеги, уточнив, что консультации намечены на эту среду, и в них примут участие более 20 стран. У Москвы и Пекина есть определенное влияние на Афганистан, пояснил министр. Для МИД России эти слова, кажется, стали новостью, потому что Мария Захарова заявила РИА, что Москва получила сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о Семерке не шло. Однако теперь выясняется, что организатором переговоров выступит глава Госдепа Тони Блинкен. О происходящем поговорили моя коллега Анна Моргунова и немецкий политолог Александр Рар.
Что здесь сможет предложить США? Будут ли они вообще что-то предлагать?
Я думаю, что Америка ничего предлагать не будет. Они не боятся терроризма, больше во всяком случае. Они контролируют каждого, который к ним в Америку приезжает. А европейцы боятся терроризма, боятся миграции, боятся развала Ближнего Востока, южных соседей Афганистана, что привлечет вообще новые потоки беженцев в Европе. Европа просто трясется.
Ну, то есть до чего-то все-таки договорятся в этот раз или нужно еще немало встреч?
Не, ничего не договорятся, потому что доверия нет. Все-таки санкции против России еще действуют, санкции против Китая фактически тоже действуют. Нельзя с Китаем и с Россией пытаться сотрудничать, а в то же самое время по-прежнему посылать, что делает НАТО, военные корабли в Южно-Китайское море.
Александр Рар.
Первым делом.
Беспилотные такси могут появиться в ряде регионов России уже до конца этого года. Звучит как фантастика, но это проект Минэкономразвития. Первые коммерческие перевозки возьмет на себя Яндекс, куда же без него. Пилотные города — это Сочи вокруг центра Сириус, Иннополис в Татарстане и, внимание, огромная Москва. Член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский новостям особо не удивляется.
Сейчас в разных странах, и в Соединенных Штатах, и в Китае начинаются такие пилотные программы. Пока что в этих такси все-таки вместе с пассажирами сидит человек, которого называют там инженером, который в случае чего должен перехватить управление. Я вижу очень много беспилотных автомобилей Яндекса на улицах Москвы и понимаю, что они уже накопили огромную базу данных, насколько вот эти автомобили будут безопасны. Давайте будем честны, у нас есть только один реальный способ это узнать. Надо начать, посмотреть, как это получается. У нас есть некоторые зоны, которые, во-первых, очень хорошо уже освоены беспилотниками Яндекса, и, во-вторых, имеют относительно простую структуру. Ну, например, это район Хамовники, где пока расположен центральный офис Яндекса.
На беспилотных такси будет знак в виде белого треугольника с черной буквой «А», то есть автономное управление. В Яндексе стоимость поездки пока не раскрывают, но заметим, что вообще-то участникам всяческих испытаний обычно платят, они берут с них деньги. Впрочем, надо сказать, что конец года примерные сроки запуска проекта подтвердили нам в Яндексе. Окончательные даты будут зависеть от темпов согласования, а скептики уже указывают, что скоро в наших широтах зима, и снег, который припорошит разметку, отодвинет все еще на несколько месяцев.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, как глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече министров G20 призвал к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от ковида. Реакция от иностранцев что-то пока незаметна. О том, как российская молодежь по программе «Пушкинская карта» получила от государства деньги на музеи, театры и на выставки, но начала их тратить на рэп-концерты. И о том, что Кирилл Серебренников представит в Гоголь-центре спектакль «Декамерон». Это российская премьера. Впервые постановку показали в Берлине 1.5 года назад. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.